Я хотел бы вместе с вами поразмышлять об одном очень важном аспекте христианской жизни. Это о покаянии. О покаянии, об исповедании. Кто был в прошлое воскресенье, вы помните, что мы молились о дожде, молились о покаянии российского народа, России. Вот с этими мыслями я ушел из этой церкви, из нашей церкви. И я думаю, что не только я, но и очень многие ушли. Я размышлял и понял, что Господь желает покаяния церкви, покаяния своих детей прежде, нежели покаяния всего народа. Почему? Давайте откроем 1 Петра 4:17. И прочитаем, что нам говорит Господь. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Господь нас предупреждает, что суды начнутся с верующих, именно с Дома Божия. И апостол Павел в своем послании к 1 Фессалоникийцам, он пишет порядок восхищения на небеса. Кто первые будут восхищены? Сначала мертвые во Христе, потом мы, оставшиеся в живых, а уж потом неверующие. Да? То есть все начнется с Дома Божия, с верующего. И если все это начнется с нас, то тем более мы должны быть особенно бдительны. Ведь не зря, предупреждая нас, Господь в Евангелии от Луки, в 12 главе, 48 стих, я прочитаю вторую половину стиха. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много вверено, с того больше взыщут». То есть с нас будет особый спрос. Как мы здесь жили, что мы делали. И особенный спрос будет со служителей. Что же нам делать? Как дальше жить? Когда у верующего человека возникает проблема, то он обращается к Слову Божьему. И в Слове Божьем ищет пути разрешения своей проблемы. И Слово Божие не зря говорит нам, что все дано как образы для наставления на. Это в первом послании к Коринфянам говорится. И вот эти вот образы Ветхого Завета Господь не зря нам оставил. И я бы хотел сейчас обратиться к одному очень яркому примеру и открыть вместе с вами Второзаконие, 11 глава, с 13 по 17 стих. «Значит, народ Божий вышел из египетского рабства, так же, как и мы когда-то вышли из рабства греха, и Моисей дает им наставление. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, служить заповеди». Для того, чтобы слушать заповеди, нужно посещать Дом Божий. И второй момент – это читать Священное Писание. Всегда. Сегодня брат Андрей сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Не по воскресеньям, не два раза в неделю, но день и ночь. Любить Господа. Каким образом мы можем показать, что мы любим Господа? Это исполняя заповеди Его и поступая по ним. И третий момент – это служить Ему. Господь каждому верующему человеку дал дары Духа Святого. Для чего? Для себя любимого? Нет. Дары Божии даны для созидания тела Христова. Этими дарами мы должны служить друг другу, чтобы распространялась Церковь Божия, чтобы она наполнялась. 14 стих. «И вот тогда дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». И вот когда мы будем слушать, любить и служить, вот тогда Господь нам пошлет благословение. В древние времена Господь давал дожди в четко определенные времена, абы как дожди не шли. Дождь ранний шел обычно перед посевом, чтобы иссушенную землю смягчить. А поздний дождь шел во время созревания плодов. Все. Во время жатвы никогда не было дождя. И в Ветхом Завете описывается один случай, когда народ согрешил, но он не понял, что они согрешили. И пророк сказал: «Сейчас жатва, будет дождь». И пошел дождь. И тогда народ понял: да, согрешили мы. Идут ли ранние и поздние дожди благословения Божьего на нас? Об этом надо задуматься. «И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклоняться им». Иные боги. Так как Слово Божие непреложно и все относится к нам, надо тоже поразмышлять. А кто такие боги? Не служим ли мы им? Что для нас важнее единого истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа? Что завладевает нашим сердцем? Бизнес, работа. У кого-то, может быть, на первом месте стоит чистота в доме. А может быть, и собственные дети? А может быть, собачка какая-нибудь? Я и таких людей знаю. «И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Вот такое вот грозное предупреждение дает Господь своему народу, вышедшему из египетского рабства. Он дает своему народу, который называется именем христиане, которые вышли из рабства греха. И мы должны особенно быть бдительными, чтобы не воспламенился гнев Господа на нас, и чтобы не перестали литься на нас дожди благословения и на наши семьи. Вообще, Господь всегда предупреждает детей своих. У Него нет секретов для нас. Он открыт для нас. Это мы бываем, закрываемся стеною греха и неповиновения Богу. И Господь всегда предупреждает о неповиновении заповедям Его. И особо яркое и сильное предупреждение есть в послании церквам. В книге Откровения две главы посвящены семи осийским церквам. И к шести из семи церквей сказано: «Покайся». Тем не менее, он хвалит, ободряет, обличает. Но самое обличительное послание адресовано было Сардийской церкви. Мы сейчас посмотрим карту. И вот в обращении к верующим в Сардисе Иисус не нашел, за что можно было похвалить или ободрить их. И он властно обличает их. Давайте вначале прочитаем текст. Откровение, 3 глава, с 1 по 6 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойные. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Итак, Сардис. Мариан, покажи, где он находится. Вообще, он... Вот город Сарды, да? Он был столицей... Вообще, в древности он был большим, богатым городом, столицей Лидийской области. Это Малая Азия. Он расположен был на реке Пактол. Река известна тем, что это была золотоносная река, и каждый житель этого города мог добывать себе золото. Люди были очень богатые. Также там была долина реки, долина горы, у подножия горы Тмол. Вот. И в этом городе правил известный кому-то, кто интересуется историей, царь Крес. И в то время была поговорка «богат как Крес». То есть до его владычества, до его царствования, там была монета из какого-то сплава. Он переменил все, и стали чеканить монеты серебряные и золотые. И мало того, он еще отличился своей беспечностью, так как город стоял в очень укрепленном месте, с одной стороны гора, с другой стороны река, и он был построен на горе и был очень укрепленным городом, вот, и он возгордился. Он возгордился и был очень гордый, так что даже объявил войну рядышком расположенному Медийскому царству. И у него была война с Киром. Но об этом чуть-чуть я попозже расскажу, чем это закончилось. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Каждый живой человек имеет имя. А каждое имя имеет определенный смысл. Кроме того, верующие в Иисуса Христа носят имя Христа. Все мы называемся христиане, да? И это сразу относит людей, которые, допустим, не знают, они, да, это верующие во Христа. Но мертвый человек, для него, он уже ничего не может приносить, и имя ему бесполезно. И, видимо, вот эти вот верующие люди, они думали, что они служат Богу, они думали, что они верующие, на самом деле они уже мертвые, мертвые в своих грехах, потому что они перестали служить Богу. И Господь говорит: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». То есть эти дела уже не совершенны, то есть они перестали делать дела, которые бы свидетельствовали о том, что они верующие люди. По делам они стали мертвы. Читая Слово Божие, вспоминается одно место про дела. Это послание Иакова, 2 глава. Почитаем 14 стих, а потом с 17 по 20. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» То есть, если мы называемся верующими, мы должны это показывать своими делами, что да, что мы верующие люди. Давайте мы задумаемся, в каком состоянии находимся. Каждый из нас, жив ли я как христианин, или только ношу это имя и прикрываюсь, когда мне это удобно? «Знаю твои дела». «Знаю» здесь, я посмотрел в подстрочном переводе Стронга, написано «вижу твои дела». То есть Господь видит насквозь. Не зря же написано, что имеет 7 очей, да? Он видит все насквозь. Второй стих. «Бодрствуй и утверждай близкое, прочее близкое к смерти». Дословно в оригинале написано «бодрствуй и утверди тех, которые близки к смерти». Иисус призывает нас бодрствовать и утвердив тех, которые уже духовно мертвы, которые уже вот-вот стоят на грани падения в пропасть ада, чтобы эти люди опять поднялись. А мудрый Соломон говорит, праведник 7 раз упадет и встанет. Вот чтобы упасть и не остаться лежать в грязи, а чтобы друг твой, верующий, чтобы помог тебе подняться, и ты, омывшись кровью Христа, шел дальше. И другими словами можно сказать, сардись, не спите и спасайте церковь, пока не поздно. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Эти люди когда-то приняли Слово Божие, исполняли заповеди, и вдруг что-то вот произошло у них там. И они забыли, во что они уверовали, для чего они приходят в церковь, на собрание. Хождение на собрание в церковь стало для них чем-то обыденным. Уже я верующий, и все. У меня в кармане билет в рай, и ничто мне не страшно. Служить в церкви они считают ненужным. Такие люди приходят в церковь пообщаться, как в клуб по интересам. Потому что здесь интересно, хорошо. И уходя, говорят, вот поговорил с вами, и налегче стало, и легче на душе стало. А люди такие не желают тратить время и силы на ежедневное изучение Слова Божия. Только так по воскресеньям довольствуются, что проповедник скажет с кафедры. Храни и покайся. Покайся здесь в данном случае употреблена в греческом языке глагольная форма «аорист», означающая одно конкретное действие. В жизни христианина должен быть тот момент, когда сказал «встал и сделал», «шел туда, повернулся, пошел туда», то есть начал действовать. И Господь постоянно призывает нас к действию. То есть надо покончить со старым образом жизни и начать жить по-другому. Так ли живут те несколько человек, о которых говорит 4 стих? Несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Иисус предлагает нам сегодня в полноте вспомнить, во что мы уверовали много лет назад. И если что-то не так, то поменять свою жизнь. Если же не, третий стих. «Если же не будешь бодрствовать, я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Вот это вот очень интересное место. Тать – это древнеславянского, что означает вор. Ждем ли мы вора когда-нибудь? Ожидаем? Нет. И вот здесь вот Господь сравнится с вором, то есть «внезапно приду». Внезапно постигнет вас пагуба. И слово «тать» употреблено во многих других местах. И в этой связи я хочу продолжить историю про богатого и беспечного царя Креза. Когда Кир начал его теснить, он убежал в свой город, заперся, и Кир осадил этот город. Осада продолжалась где-то до года. И в конце концов он уже собрался снимать эту осаду, как крикнул клич по войску. Если найдется воин умный, умелый и смелый, который сможет проникнуть в город, я его озолочу. Началось наблюдение. И один воин внимательно наблюдая за городом, потому что он был неприступен, и вообще там подобраться к нему было невозможно, он увидел, как охраняющий стену, у него свалился шлем вниз. И он беспрепятственно спустился со стены, поднял шлем и поднялся опять на стену. И он понял, ага, пробраться можно. Ночью берет воинов, пробрался в город. И когда они взобрались на стену, они ахнули. Город мирно спал. Они даже не удосужились поставить охрану. И, естественно, все были перебиты. И жители Сардиса знали об этом. И не зря здесь Господь говорит, я найду на тебя, как дать. И не узнаешь, в который час найду на тебя. То есть внезапно, как вот это внезапное было сокрушение. Потом эта история повторилась уже при Александре Македонском. Точь-в-точь. Господь призывает бодрствовать. Бодрствовать и не спать. Хотя бы казалось бы, что у нас все хорошо. Я верующий. Но Слово Божие говорит, если ты думаешь, стоишь, бойся, чтобы не упасть. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. В каждой церкви есть несколько человек, которые истинно верующие, которые желают спасения всем людям, которые горячие верующие. И вот Господь желает, чтобы вот эта вот горячая, первая любовь, она не охладела со временем, чтобы мы всегда такими оставались. Белая одежда здесь подразумевается праведность. И та белая одежда, которую мы сейчас имеем на земле, это блеклая, это не белая. Истинно белая и сверкающая – это у Господа на небесах, когда Он даст нам ее, когда мы окажемся пред Богом. Побеждающий облечется в белые одежды, побеждающий этот мир, побеждающий грех, побеждающий какую-то ленность вхождения с Господом, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Мы все имеем уши, и Господь нам ежедневно говорит, слышим ли мы, исполняем ли мы, побеждающие ли мы. Давайте сами для себя ответим на эти вопросы. И я начал свою проповедь с тем, что Господь требует покаяния в церкви. Давайте каждый для себя, каждый пред Богом сейчас встанет на минуточку мы в тишине, в молчании, и каждый исповедует пред Господом и решит, служить ли ему Богу, следовать ли, чтобы прекратилось то, что мы видим за окном сегодня, чтобы Господь дал нам дождь ранний и поздний. И дождь не только физический, но и дождь нашего благословения на нашу жизнь, наших родных, близких.